Я вас категорически приветствую. Игорь Васильевич, добрый день.
Добрый день.
Про что сегодня?
Сегодня поговорим на такую, в общем-то, печальную, но тоже необходимую для обсуждения тему, как наши потери в Великой Отечественной войне. Потому что по этому поводу у нас, к сожалению, постоянно идут всякие спекуляции. Ну и вот сейчас вот совсем недавно, где-то месяца два назад, был очередной наброс.
К 9 мая.
Да, как раз о том, что вот якобы, к тому же по данным Министерства обороны, то есть это не хухры-мухры, значит, 42 миллиона якобы.
Как-то, мягко говоря, странно это слышать. Руководство нашего бессмертного полка это поддерживает. Молодцы.
Ну, естественно, когда вот так вот по данным Министерства обороны, там можно что угодно рассказывать. Кстати, опять же, когда вот я как-то еще давненько, ну, лет 10 с лишним назад, когда еще только писал вот эту свою книжку «Великую оболганную войну», там разбирал тоже одного орла, в общем, правда, полковника в отставке. Он там, значит, тоже так вот на голубом газу говорит, что вот, дескать, там по данным Министерства обороны, у нас там чуть ли там десятки тысяч там это инвалидов Афганистана. Пошел по цепочке ссылок, оказывается, это действительно опубликовано вроде бы в таком серьезном издании, как «Российская газета», которая у нас вроде официальная, но это не официальное сообщение, а какая-то журналистская статья, то есть авторское видение. А автор там пишет, значит, что вот там по телевизору один раз высокий чин обмолвился. Какой это, чин, да, когда обмолвился, да, это да. Непонятно.
Ну, в общем-то, извините, перебью, это при советской власти, когда говорили мало и только официальную точку зрения, там обмолвки можно было воспринимать как какие-то там действительно откровения, да и то с очень-очень большой натяжкой. А сейчас-то чего? Все ж есть. Гражданин Кривошеев, он занимался афганской войной?
И? Ну, в общем-то, на самом-то деле здесь по афганской войне все очень прозрачно, потому что все-таки войну мы вели в таких достаточно нормальных условиях, то есть у нас учет и контроль был. Поэтому, собственно, о данные о наших потерях я узнал, можно сказать, сразу по окончании этой войны, когда у нас было институтское партсобрание, на котором это все огласили. Ну, а там через пару лет это уже начали в газетах писать. Все, в общем-то. Ну, а вот что касается Великой Отечественной, то вот эта вот такая завиральная цифра по поводу 40 миллионов с лишним, ну, она уже, в общем-то, хотя к ней разные наши креативные люди приходят по разными путями, но в целом это, в общем-то, еще у Солженицына такое встречалось. Но, правда, сразу скажу, что это не в архипелаге ГУЛАГ. Это было в его выступлении на испанском телевидении в 1976 году.
Это когда он там про 100 миллионов?
Еще, да, значит, ну я сейчас, кстати говоря, это процитирую. Значит, там так прозвучало. Профессор Курганов приводит другую цифру. Сколько мы потеряли во Второй мировой войне? Этой цифры тоже нельзя представить. Эта война велась, не считаясь с дивизиями, с корпусами, с миллионами людей. По его подсчетам, мы потеряли во Второй мировой войне от пренебрежительного и неряшливого ее ведения 44 миллиона человек. Вот. А в целом, кстати говоря, по всему подсчету профессора Курганова, у нас получается, значит, жертвы советской власти, там по конец 50-х годов 110 миллионов. И, кстати, Солженицын тоже все, значит, цитирует и приводит. Но, правда, есть такая существенная тонкость. Потому что эту статью Курганова, собственно, первоисточник, я читал. И там у этого беглого профессора, а надо сказать, что это изменник Родины, то есть он во время Великой Отечественной войны, скажем так, сотрудничал с оккупантами, потом выбрал свободу, то есть решил остаться на Западе. Вот у него логика очень простая. Значит, он берет цифру до революционной численности населения, дальше постулирует, что у нас прирост населения должен быть ежегодно 1,7%. Причем, кстати говоря, даже для дореволюционного времени это процент на самом деле завышенный, потому что там реально было меньше, но там некоторые особенности учета были. То есть, в принципе, у нас 1,7 почти никогда не получалось. И дальше вот он это все умножает, и получается, вот, значит, что там до войны там столько-то десятков миллионов, потом Великая Отечественная 44 миллиона, ну, еще там добавилось. И в итоге вот как бы 66 миллионов недобора в мирное время и 44 в военное. Но при этом, что...
Как все просто.
Да. Вот. Но хотя бы, что интересно, что Курганов, он хотя бы все-таки, он действительно, хотя и это неохотно, то есть он, в принципе, пытается создать у читателя впечатление, что это именно как бы люди, которые убиты, то есть типа того, что Сталин взял и зарезал. Но в целом все-таки напрямую он так не говорит. То есть у него из текста все-таки видно, что это потери косвенные. То есть недобор рождения, там, может, преждевременная смерть и все прочее. Ну, а Солженицын, когда у него западные журналисты там пытались уточнить, а что вот это вы имеете в виду, что это именно убитые или с неродившимися, он так на голубом глазу говорил, что это вместе с убитыми. То есть он это еще дело усугубил. Вот. А что касается, вот, опять же, вот этих методики Курганова, ну и, кстати говоря, в принципе, в эту же как бы, кассу можно отнести вот этот пресловутый прогноз Менделеева о том, что у нас там должно быть где-то там 500 там, миллионов сейчас жить там, или 600. Здесь можно провести такой, в общем-то, наглядный эксперимент. Вот у нас была такая часть Российской империи, которая избежала как бы, вот этого ужасов коммунистического правления. То есть это Великое княжество Финляндское, где вообще не было ни коммунистов, точнее коммунисты были, но в подполье там где-нибудь, потом советской власти не было. Так вот, если к ним тоже эту методику приложить, то есть взять их там довоенный, до Первой мировой войны прирост, там где-то было 1,4%, все это помножить, перемножить, получается, что к концу 60-х годов, точнее, к концу 50-х годов, у них там где-то должно было бы жить, ну, почти 1,7 миллиона. Реально было где-то 1,4 миллиона с чем-то.
Можно взять еще Швейцарию, наверное, где тоже.
Нет, ну, Швейцария там хотя бы бог с ним, это может быть у них там как бы сейчас выражается другая парадигма. А это все-таки именно часть нашей страны, вот часть Российской империи. И там получается как раз по таким подсчетам, что вот как раз если взять и перемножить вот это, то есть умножить на разницу между как бы, пропорционально, то есть между Финляндией и Россией, то получается как раз вот эти пресловутые сталинские репрессии, да еще с лихвою, то есть где-то там миллиона там. Миллион как раз стоит этого недобора. То есть понятно, что эта методика абсурдная. То есть это, а значит, если все-таки, скажем так, Курганов и цитирующего Солженицына это просто подонки, в общем-то, которые просто стремились как можно сильнее напнуть свою страну. Но что касается Менделеева, он, в общем-то, просто как бы в данном случае был не в теме, а точнее говоря, даже в то время наука еще этого особо и не знала. Потому что уже позднее демографическая наука, она столкнулась с такой вещью, как так называемый демографический переход. Точнее, несколько демографических переходов идет, когда вначале идет ситуация, что в стране очень высокая рождаемость, но и смертность тоже очень высокая, прирост в итоге маленький. Потом в какой-то момент начинает развиваться медицина, смертность падает, рождаемость пока еще высокая. Сразу начинается резкий прирост населения. Это первый демографический переход. А потом следующий этап, это когда народ перестает рожать, соответственно, опять же прирост падает. Ну, собственно, как сейчас вот происходит во всех развитых странах, и у нас в том числе.
То есть нация стареет,
ну, да.
Детей рождается все меньше.
А естественно, что для всяких сказочников это заслуга вот этого кровавого режима. Хотя почему-то в других странах все происходит абсолютно то же самое. И даже, в общем-то, нынешние страны развивающиеся, вот там, где вот всякие эти мусульмане и прочие, где, казалось бы, должны там все как бы рожать и рожать, но они, в общем-то, тоже по мере развития цивилизации, они, в общем-то, приходят к такой же модели.
Да, и для многих внезапно открытие происходит, что мусульмане, они тоже люди, и у них все точно так же, как у людей. Да, сначала плодимся, как только появляются какие-то жизненные блага и комфорт, почему-то рождаемость сразу падает.
Ну, в общем-то, да. И опять же, здесь вот я, кстати говоря, даже, в общем-то, с какой-то степени с удивлением узнал, что у нас, в общем, если взять вот даже, например, ту же самую Российскую империю, но вот крупные города, то, скажем, в Петербурге естественный прирост начался только где-то, в общем-то, в последней четверти 19 века. То есть просто, опять же, здесь народ рожал очень неохотно. Ну, поскольку понятно, что здесь, с одной стороны, жила всякая там аристократия, которая, в общем-то, вырождалась, а с другой стороны, те же самые трудящиеся массы, они сюда, в общем-то, ходили на заработки. Вот, а потом население начало в нашем городе расти уже где-то вот в конце 19 века за счет естественного прироста.
Ну, вообще, честно говоря, странно, этим же давно занимаются. Цифры-то поди, ну, везде, скажем, наверное, утрируем, но цифры-то, наверное, есть. Было, стало, прибыло, убыло. Это как про сказки, я не знаю. Город построен на болоте. Говорят в документах, здесь было 49 деревень на месте города Санкт-Петербурга. Я не могу заподозрить крестьянина, чтобы он вот взял и посреди болота поселился. Нет, он наоборот выберет козырное место, где сухо, хорошо, и где наводнение, он там тоже особо-то не селится. Это раз. Во-вторых, город построен на костях. Есть же документы. Как там с костями? Это вот в армиях, как нам Клим Саныч рассказывает, что основные военные потери, они от кровавого поноса, а вовсе не от штурма цитаделей каких-то. Ну так если помирают на стройках, может есть какая-то цифра естественной убыли строителей? Ну да, климат нехороший, там, может она немножко больше, но она есть, она вменяемая, и ни на каких костях город Санкт-Петербург не построен. Он просто построен.
Ну, это да. То есть, конечно, на самом деле здесь место для такого крупного города, оно не очень хорошее, но люди тут жили. И, кстати, опять же, такой, можно сказать, исторический курьез, что в этой, соответственно, переписной книге начала 16 века, то есть 1500-е годы, там было описано несколько деревенек на нынешнем Васильевском острове. И там, в частности, среди жителей был такой крестьянин по имени Куземка Ленин.
Это знак.
Да, это, в общем, действительно такой исторический курьез.
И замечу, что характерно, это какой век?
16-й.
Да? То есть, это 1500 какой-то год, ну, а да. Документы уже есть, и они сохранились. Неужели в Великую Отечественную войну с документами было хуже, и ничего не сохранилось?
Вот это, да, это, конечно, у нас действительно люди почему-то считают, что здесь это ничего нету, а что есть, оно подделано. Поэтому, когда вот была вот эта защита Кирилла Александрова по поводу Власова, там это, я там, соответственно, уличил его в том, что он несколько манипулировал с цифрами смертности в ГУЛАГе. Там одна, скажем так, ученая дама из этой диссертационного совета меня спросила, а откуда вы это знаете?
Вот, действительно. А как вы попали в диссертационный совет? Хотелось бы узнать.
Нет, я в совете...
Да я про нее, если вы такие вопросы задаете. Караул. Вот это наука, да.
Ну,
сегодня ролик не смотрели про мальчика, который рассказывает, что мы живем на плоской земле.
Ну, как говорится, сон разум рождает чудовище.
Да.
Ну, все-таки вернемся к теме нашей беседы. Вот если бы все-таки мы действительно возьмем цифры, не взятые с потолка, не высосанные с пальца и не продиктованные, так скажем, этим самым пеплом, который стучит в сердце там наших антисоветчиков, то картина с нашими военными потерями получается следующая. Как мы помним, первый раз их озвучил Сталин вскоре после войны, где-то, по-моему, еще в 1946 году, когда он назвал, что у нас мы потеряли 7 миллионов.
Угу.
Ну, эта цифра была занижена, в общем-то, и сильно занижена. Но почему это сделано, совершенно понятно. Потому что, в общем-то, мы вполне всерьез ожидали, что, возможно, придется воевать опять, угу. Вот прямо сейчас. И, соответственно, сообщать своему будущему противнику, в общем-то, истинные данные по своей демографии, в общем-то, нельзя. Поэтому это дело, в общем-то, естественно, истинные цифры потерь тогда не были сообщены. Хотя подсчеты были сделаны, там насчитали где-то примерно около 15 миллионов. Вот. Но дальше уже, когда стало спокойнее, когда у нас уже появилось и атомное оружие, и водородное, и Гагарин в космос полетел, то как раз в 1961 году Хрущев публично огласил цифру 20 миллионов наших потерь.
Угу.
Которая с тех пор, собственно, и звучала неизменно и в хрущевское время, и в брежневское. И только вот уже при Горбачеве, причем уже в самый разгар перестройки, когда мы, в общем-то, там всюду, так сказать, искали страшную правду, то там эта угу. цифра тоже, так сказать, была скорректировано, причем в большую сторону. Значит, откуда вот эти 20 миллионов взялось? И какова вообще была их природа? Дело в том, что в такой ситуации, в которой оказалась наша страна, то есть когда просто, во-первых, по нам так вот катком прошелся враг, уничтожая там все на своем пути, действительно составить такой там точный поименный список там погибших, это, в общем-то, просто нереально. И даже более того, тут даже и по категориям посчитать тоже там будет не очень просто. Поэтому для того, чтобы определить потери нашей страны, был использован так называемый балансовый метод. То есть суть его в чем, что взять население до войны, население после войны, ну и, соответственно, прикинуть разницу, из этой разницы вычесть уровень, естественно, смертности. Это, кстати, надо делать обязательно, потому что у нас люди смертные. То есть,
Кто бы мог,
поэтому они, в общем-то, умирают в любых обстоятельствах. И вот то, что получится в виде разницы, это вот и есть наши военные потери. В итоге, значит, так вот тогда и сделали. Но при этом, опять же, были какие-то трудности на этом пути. Во-первых, у нас с населением до войны. У нас, как известно, последняя перепись была в январе 1939 года. Но при этом эта перепись, она прошла на той территории, которая еще не включала в себя ни Западную Украину, Западной Белоруссии, ни Прибалтику, ни Бессарабию. То есть это еще в Советский Союз в тех границах довоенных. А вот население вот этих присоединенных областей, оно как бы достаточно многочисленное, но сосчитать его как бы было непросто. И, в общем-то, особо сильно достоверных сведений у нас просто нету. Фактически, как получается, что сейчас у нас в качестве такого мейнстрима, то есть серьезными учеными, принята цифра, что на 22 июня у нас там было 196,7 миллиона человек.
Угу. Но, это с присоединенными.
Да, это совсем вместе, то есть и с присоединенными, и с приростом, который там был. Но это, опять же, все-таки в какой-то степени, что называется, натягивание совы на глобус. Потому что, в общем-то, фактически, как это ни забавно, это все берет свое начало из речи Молотова, которую произнес, значит, после освобождения Западной Украины и Западной Белоруссии. Когда он там с высокой трибуны заявил, что вот теперь нас стало 193 миллиона.
Что тоже полезно для врагов.
Вот, но
при этом, ознакомьтесь с цифрами и да, подумайте.
Вот, но при этом, опять же, даже чисто физически, на тот момент еще у нас не могли быть даже при желании посчитать, вот сколько у нас там появилось новых сограждан. То есть эта цифра была приблизительная, но тем не менее, поскольку это, в общем-то, огласило фактически, ну, скажем так, второе лицо в государстве, то уже тогдашние демографы, скажем так, Сталинского СССР, они уже как бы к этому, эту цифру дальше пытались обосновать. Скажем так, и до, и после войны. Ну, точнее, как бы сказать, чтобы ей не противоречить. Поэтому где-то вот у нас там получалось примерно 196 миллионов. Угу. Вот. А что касается ситуации после войны, то там что получилось? У нас перепись населения была только в 1959 году. То есть прошло довольно много времени. Но там, опять же, можно все-таки взять данные этой переписи, естественно, исключить, значит, тех, кто родился после войны. И там дальше таким образом как-то экстраполировать и получить, значит, сколько у нас было на конец войны. И дальше там уже получается, что вот все-таки мы таким образом приблизительно вычисляем данные на конец Великой Отечественной. И после этого, уже вычитая, как раз у нас получалось вот эти 20 миллионов. Но при этом у этих 20 миллионов есть такое очень важное свойство – что в эти потери, получается, значит, входят не только люди, которые были непосредственно убиты нашими врагами, но и потери косвенные. То есть те люди, которые, скажем так, умерли из-за повышенной смертности.
А это правильно так включать?
А вот это как раз именно что неправильно. Значит, ну, опять же, для тех, кто, в общем-то, сейчас не совсем меня понял, значит, я попытаюсь пояснить на таком конкретном примере, даже своей семьи. Вот у меня по материнской линии, значит, во время Великой Отечественной войны, в самом начале, как раз перед началом блокады, моя бабушка, значит, успела эвакуироваться, она эвакуировалась вместе с заводом, на котором работала. При этом, соответственно, с ней была моя мама, которая была тогда ребенком, ей было 7 лет, и моя прабабушка, которая уже была, скажем так, пенсионеркой. В эвакуации моя прабабушка умерла. Причем не, там, не от голода, не от какого-то другого воздействия, просто вот как-то один раз легла спать и не проснулась. Значит, есть такое у меня серьезное подозрение, что если бы не было войны, и если бы вот это, моя как бы, семья бы жила бы в нашем городе, то, наверное, моя прабабушка прожила бы дольше.
Ну, я замечу, люди вон в отпуск ездят, в Турцию, Таиланд, у них здоровье, денег хватает поехать в отпуск, они себя неплохо чувствуют. Приехал туда и помер. Бывает и такое. А что уж говорить про настолько чудовищный стресс, как война, когда не пойми куда с голыми руками беги, да с детьми, да еще чего-то.
Вот. Ну, тем не менее, здесь, то есть, скорее всего, это все-таки смерть преждевременная. И естественно, что причиной, косвенной причиной этой преждевременной смерти является война. Но при этом также понятно, что никакого непосредственного вражеского воздействия тут оказано не было. Угу. Поэтому, в принципе, это можно считать в косвенные жертвы, но в прямые военные потери это считать никак нельзя. И вот если мы посмотрим на других участников войны, то опять же мы можем заметить, что никто, кроме нас, вот этих косвенных потерь к себе не плюсовал. То есть, например, та же самая Япония. У них там их официальные потери в войне во Второй мировой считаются где-то там 2,5 миллиона, но при этом кого они туда считают? Они считают потери армии, потери умерших, потери их пленных, то есть умерших в плену, в том числе и у нас, кстати, и плюс жертвы от бомбардировок. Ну, в том числе и вот этого попытки демократизации, там, это Хиросима и Нагасаки, то есть это тоже туда все приплюсовано. То, что там во время войны в Японии могла быть, и, в общем-то, наверняка была повышенная смертность гражданских, это в эти потери не плюсуется, то есть это никто не считает. Также та же самая Германия. Опять же, кстати, у них, это мы еще потом сегодня об этом скажем, значит, что было, на самом деле, у них учет потерь тоже был поставлен, в общем-то, весьма своеобразно. Тем не менее, сейчас они опять же пытаются там как-то суммировать какие-то категории, то есть там военнослужащих, непосредственно убитых гражданских, которых там тоже довольно много, в основном благодаря стараниям наших союзников. Но вот косвенные потери не считают. То же самое Франция, где во время оккупации, хотя понятно, что у них оккупационный режим был гораздо более такой мягкий, чем у нас, но тоже, тем не менее, была сверхсмертность, это они тоже не подсчитывают. В той же самой Англии какой-нибудь, там, не знаю, фермер, у которого там в сарай попала ФАУ-2, от этого он там схватил его инсульт, и он там потом помер. Это тоже, в общем-то, в потере почему-то не учитано. Но вот только вот у нас мы, значит, решили, как бы, не знаю, из какого-то такого мазохистского комплекса насчитать себе побольше. Но, впрочем, опять же, тут надо отдать должное нашим руководителям тогдашним, то есть Хрущеву и Брежневу. Они, в общем-то, понимали природу этих цифр. И поэтому, если вспомнить те формулировки, которые тогда, значит, они произносили, в том числе и лично, как я помню, там Брежнев, значит, в своей речи там произнес примерно так: 20 миллионов жизней советских людей унесла война. Наш народ не забудет ее никогда. Угу. То есть именно что война унесла. То есть это не немцы убили, а вот это просто все потери и прямые, и косвенные в результате войны, то есть в результате вот этого нападения на нашу страну. Вот. Поэтому, а если брать вот именно потери прямые, ну, это опять немного забегая вперед по расчетам Земского, к сожалению, ныне покойного нашего историка, который, как известно, в общем-то, был первопроходцем вообще и в деле подсчета вот этих количества репрессированных, и, в общем-то, по этим вопросам он занимался. По его подсчетам там получалось примерно так, что 16 миллионов у нас – это потери прямые на войне и 4 миллиона косвенные.
Я, с вашего позволения, перебью. Кто интересуется и не читал, то есть такая книжка у гражданина Земского, называется «Почему народ не восстал?». Отличная книга с цифрами, с выкладками. Настоятельно рекомендую к прочтению.
Ну, дальше что у нас пошло? Поскольку началась перестройка, и, соответственно, нам решили как бы, значит, сообщить страшную правду для того, чтобы произвести, так сказать, десталинизацию общества. Но как потом, в общем-то, выяснилось позже, для того, чтобы, в общем, обеспечить соответствующее идеологическое прикрытие для разрушения страны и изменения существующего строя, то была, значит, создана комиссия, которая посчитала, что у нас потери на самом деле не 20 миллионов, а 26,6 миллиона. Ну, опять же, потери косвенные, потому что это даже вот как дословно была формулировка, которая там была применена. Общие людские потери, исчисленные комиссией с помощью балансового метода, включая всех погибших в результате военных и иных действий противника, умерших вследствие повышенного уровня смертности в период войны на оккупированной территории и в тылу, а также лиц, эмигрировавших из СССР в годы войны и не вернувшихся после ее окончания. То есть, еще раз подчеркну, что умерших вследствие повышенного уровня смертности, и причем не только на оккупированной территории, но и в тылу. Угу. То есть, это косвенные потери. Плюс еще, опять же, люди, которые не вернулись в страну. А таких, в общем-то, только даже, может быть, невозвращенцев, которые были у нас точно, скажем так, известны нашей комиссии по репатриации, их где-то было порядка 500 000. Вот. Но тут, как справедливо успел заметить в время Земсков, одной из своих статей, когда он этим вопросом занялся, что наши горбачевцы, они, как, в общем-то, и во многих других вопросах, занялись просто прямой фальсификацией. Потому что там как получается, они вот в своем подсчете считают вот этот естественный уровень смертности за время Великой Отечественной войны как 11,9 миллиона человек. То есть это якобы берется предвоенный уровень смертности, умножается на 4,5 года, потому что там расчет идет на конец 1945 года. И вот получается такое. Но реально у нас смертность в 1940 году составила 4,2 миллиона. Как об этом сообщает Земсков. Причем сопроводился комментарием, что как бы, наверное, они надеялись, что это не проверят. Соответственно, 4,2 умножить на 4,5, это будет уже 18,9. Соответственно, получается, что как раз именно реальная смертность, естественная смертность, получается где-то на 7 миллионов больше. Ну и как раз получается, что не выходит вот этих горбачевских 26 миллионов, а, в общем-то, более верны вот эти косвенные, брежневские и хрущевские 20 миллионов. Что тоже, естественно, очень много, и, в общем-то, это, естественно, для нас огромная трагедия. Но зачем нам, в общем-то, заниматься каким-то юродством и насчитывать себе лишнее? Кроме того, здесь что еще у нас интересно можно отметить? Что, собственно, вот в этих подсчетах, ведь там как получается, у нас когда считали, сколько на начало войны, исходили из данных вот той самой переписи 1939 года. А перепись, она ведь чем это знаменита? Что у нас перед этим была перепись 1937 года, угу. Которая сейчас, как сейчас у нас это патетически воскресает, расстрелянная перепись. Что, дескать, вот там они вскрыли там страшную правду, что у нас там голодомор, все проще, народ мрет. Соответственно, Сталин от этого как бы там пришел в ярость, приказал там всех расстрелять, сделать новую фальсифицированную перепись, угу. Где как бы население завысили. Вот, то есть, когда вот мы обличаем голодомор, то значит, мы считаем, что вот 1939 год – это завышенная цифра переписи. Но когда мы, опять же, считаем потери в Великой Отечественной войне, когда нужно, наоборот, сделать, чтобы народу было побольше на начало войны, то мы эту завышенную перепись вполне берем и даже к ней еще что-нибудь плюсуем. Вот, потому что, опять же, у нас есть такой орел по фамилии Ивлев, если не ошибаюсь, как раз, собственно, его, в общем-то,
это что он про 42
миллиона. Да, 42 миллиона. Значит, ну, он там как раз он насчитал, что у нас там перед войной не 196 миллионов, а 205. Причем, как там он еще интересно, он два раза посчитал армию. То есть, по его мнению, значит, там вот у нас, когда проводится перепись, значит, то вот вооруженные силы туда не включаются. Ну, что просто свидетельствует его, либо его недобросовестности, либо невежестве. Потому что на самом деле...
Может, и то, и другое сразу.
В общем-то, да. На самом деле в перепись там включают и все как бы, людей, скажем так, в погонах, точнее, тогда еще в петлицах, и людей за решеткой. То есть, потому что тот же самый ГУЛАГ, в общем-то, и все места заключения, они тоже были сосчитаны.
Там учет поставлен как следует. Вот, даже прав... дурдома, наверное, вошли.
Ну, естественно. То есть, это все в данном случае было как раз учтено вполне. Потом, кстати, еще момент какой интересный, что ведь у нас там после войны была некоторая коррекция территории и был обмен населениями, в первую очередь с Польшей. И там получилось так, что где-то по данным переписи населения в Польше, а она была проведена в 1950 году, там получалось, что на тот момент в Польше уже жил 2,1 миллиона человек, которые до этого проживали в Советском Союзе.
Неплохо.
То есть, приехавшие от нас. Плюс к этому там еще был второй этап обмена населением, это уже при Хрущеве, то есть 55-58 годы. Там добавилось еще, по-моему, где-то человек около 300 тысяч. которые от нас выехали.
А к нам приезжали?
Тоже приезжали. То есть от нас туда мы отдавали поляков, а принимали украинцев.
Угу.
Причем, естественно, тех самых западенцев, которые потом, значит, нас сейчас, значит, не считают братьями. Вот. Но все равно получается, с Польшей у нас баланс такой, скажем так, не в нашу пользу, причем такой довольно существенный. То есть 1,8 миллиона, получается, как бы туда ушло.
Угу.
Вот.
Безвозвратных потерь.
Да. Ну, как бы люди это, к счастью, живы, но они, да, перестали быть нашими согражданами, вот оказались там. Опять же, в общем-то, с другой стороны, к нам во время войны в наш состав пришла Тува,
угу,
которая в царское время была нашим протекторатом, а потом была независимой республикой. Но это такая страна очень мелкая, там где-то всего где-то около 100 тысяч, по-моему, населения. Опять же, у нас после войны достаточно массово начали приезжать армяне в советскую Армению. То есть почему-то вот так это, вместо того, чтобы оставаться на благословенном Западе, они вот решили сюда вернуться. Но это, опять же, где-то прирост примерно 120 тысяч, но все-таки не очень большой.
Прилично.
Но, то есть, заметные. Вот. То есть, получается, вот такие коррекции. Но, опять же, в итоге получается, что все-таки, если считать вот так честно, то... Наверное, получится, что все-таки косвенные потери где-то порядка 19 миллионов, угу, а прямые все-таки, вот как и Земсков подсчитал, около 16. Но это потери суммарные, то есть и мирное население, и военные.
Угу.
И здесь вот есть еще второй метод подсчета. Это можно попытаться посчитать как бы непосредственно уже не по балансу, а по вот не по каким-то документам, то есть посчитать именно вот сколько убито, то есть сколько уничтожено там. По этому поводу у нас была чрезвычайная государственная комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. И они там насчитали, что у нас мирного населения было уничтожено 6,8 миллиона. Вот. Плюс к этому, опять же, в прямые потери явно можно занести тех, кто погиб в блокадном Ленинграде. Но это где-то тоже не меньше, чем 700 тысяч человек. Ну и плюс к этому еще, значит, то, что у нас было в неоккупированных территориях, но в прифронтовой полосе. То есть это тот же самый, ну, так, скажем так, все-таки Сталинград попал под оккупацию, но там Воронеж тот же, там mm-hmm. еще ряд населенных пунктов. Вот. Ну и, конечно, что нас наиболее интересно, это потери армии. Поскольку это, в общем-то, вещь, которая, в принципе, все-таки документируется, и их можно попытаться, так сказать, вскрыть и посчитать. По этому поводу у нас была создана комиссия под председательством генерал-полковника Кривошеева. И они как раз вот еще на излете перестройки это все дело успели посчитать. И, соответственно, дальше вот в самом начале 90-х это было опубликовано. И, в принципе, сейчас эти цифры, они считаются такими, как бы, ну, не то чтобы общепринятыми, но, по крайней мере, такая вот официальная версия, которая, собственно, у нас... в общем-то, придерживается обычно все-таки на руководство нашей страны, и которые, в общем-то, опять же, обычно используют вменяемые люди. Значит, какой там получается баланс у Кривошеева и значит, его комиссии? Значит, во-первых, чисто по потерям на поле боя, там получается, что было убито и умерло от ран непосредственно как бы на этапе эвакуации где-то примерно 5,2 миллиона человек. Еще 1 100 000, то есть 1 миллиона – это умершие в госпиталях. Кстати, опять же, значит, вот здесь вот какой интересный момент, что мы все-таки считаем здесь все честно. То есть мы считаем именно умерших не только на фронте, но и тех, кто там в глубоком тылу, и тех, кто умер уже даже после окончания войны, потому что мы как точка отсчета берем 31 декабря 1945 года. Ну, грубо говоря, человек ранен, попал в госпиталь, там он вполне может через пару месяцев умереть.
Угу.
То есть вот эти люди, которые были ранены в войну, но умерли через...
До 31 декабря
1945 года, они все сюда тоже учтены. Вот. То есть получается вот как раз 6,3 миллиона примерно по этим категориям. Дальше у нас есть потери не боевые, примерно где-то около 500 000, то есть это там заболевшие и, соответственно, умершие от болезни, там обмороженные, там умершие от несчастных случаев, ну и, скажем так, расстрелянные по приговорам трибуналов. Угу. Это еще где-то примерно 500 000. Дальше, следующая категория – это, значит, те, кто попал в плен или пропал без вести. Там насчитывается где-то, соответственно, их 4,5 миллиона, например, он насчитывает. Но, правда, при этом там еще в качестве такой спорной категории там добавляется обычно там 500 000 наших призывников, которые были призваны в начале войны, но не успели попасть в воинские части. Которые, в общем-то, таким образом были в основном либо рассеяны, либо просто пленены немцами, но хотя, в общем-то, непонятно, считать их военнослужащими или не считать. Это тоже, значит, еще 500 000. Таким образом, получается, вот такие общие потери, в общем, именно потери безвозвратные, то есть тех людей, которые мы как бы потеряли, потому что раненые, они, понятно, они считаются потерей санитарной, они могут вернуться в строй. Или даже могут быть демобилизованы, но при этом человек жив, он все-таки как бы не потерян для нас. Получается, где-то это либо 11,5 миллионов примерно, либо, если, значит, считать еще тех призывников, почти целых 12. Но дальше из этого количества Кривошеев вычитает тех, кто был освобожден из немецкого плена, или тех, кто просто как бы находился на оккупированной территории, потом вернулся в строй. То есть, а такие тоже были. Uh-huh. И те, кто партизанил, и те, кто просто прятался, или даже там просто, может быть, жил, которого не трогали. Немцы были, в общем-то, и такие. Вот за счет этих вернувшихся, там получается, что где-то примерно 2,8 миллиона мы возвращаем, то есть вычитаем из этой цифры. И получается, что, собственно, вот такие именно безвозвратные потери, то есть то, что мы вот именно потеряли полностью в наших вооруженных силах, это примерно чуть меньше 9 миллионов. То есть 8 миллионов, где-то 700 тысяч примерно. Вот. Таким образом, получается, конечно, цифра очень большая, но при этом все-таки она не позорная. То есть это, в принципе, сопоставимо с немецкими потерями. А там у немцев получается, что все-таки даже так, по таким примерным прикидкам, получается, что немцы на нашем фронте потеряли где-то, ну, 4 миллиона. Плюс еще где-то с 1 000 000 все их союзники вместе взятые. Но это включая, естественно, также и умерших в плену, потому что их считать будет честно. Соответственно, да, соотношение где-то там, условно говоря, там 5 к 9, оно не очень приятное, но как бы что делать, что все-таки противник был очень сильный, и, соответственно, то, что наши, предки смогли его как бы превозмочь и победить, это, в общем-то, только честь и хвала. Также, что тут еще надо...
Я бы привычно заострил. Это, между прочим, была лучшая армия планеты Земля, самая натренированная, самая дисциплинированная, имеющая опыт боевых действий. Как совершенно правильно говорило нам коммунистическое руководство, было совершено вероломное нападение, то есть внезапное. То, что мы в начале войны, это выглядело вот так. Ну, извините, мы уже 10 раз все разобрали, давайте посмотрим на всех остальных. Как же было у них? Кто же сколько продержался? Почитаем немецкие мемуары, была ли война в Советском Союзе там увеселительной прогулкой или нет. Ну, а самое главное, итог. Где же все это закончилось? Расскажите, пожалуйста, неужели в Берлине и неужели полным разгромом всех тех, кто сюда приперся?
И тут еще что ведь очень важно, что ведь фактически вот эти наши кровавые потери входят, ну, как минимум 2 миллиона уничтоженных наших пленных. А то там и все 3, может быть. Потому что здесь, опять же, у немцев такая была милая привычка, что они там зачастую гребли вообще всех очень признанного возраста, занятой территории, объявляя их военнопленными.
При этом не было даже задачи их там кормить, поить, обнести колючей проволокой, поставить пулеметы, и пока все не помрут, тут благополучно держать.
А потери немцев в нашем плену где-то примерно 15%, причем это за много лет, то есть их там, в общем-то, держали некоторые категории там вплоть до еще 55-го года, когда там Хрущев, их отпустил. То есть, в принципе, да, конечно, потери все-таки, то есть, в общем-то, смертность, она высока, но, в общем-то, вовсе не чрезмерно. Потом, опять же, в общем-то, было бы странно, если бы там этих пленных бы содержали лучше, чем наше собственное население, которое, скажем так, в общем-то, отнюдь не роскошествовало после войны. Если бы мы захотели бы сквитаться, мы бы могли всех этих военнопленных немецких пустить под нож, никто бы нам это не смог помешать, и тогда бы эти соотношения были бы, в общем-то, ну, гораздо приятнее с арифметической точки зрения. Так же, как и с мирным населением, потому что вот, как бы мы тех же самых немцев в Берлине кормили. Угу. Мы кормили, кстати говоря, немцев и в Кёнигсберге, это нынешняя Калининградская область, а тогда Восточная Пруссия. И, кстати, даже более того, вот до того момента, пока мы оттуда немецкое население не выселили, там даже у немецких детей в школах проводились занятия.
Лишнее есть... свидетельство известного тезиса, да, «Сталин это... хуже Гитлера был».
Да, вот, несомненно. Но мы с своими побежденными врагами поступили по-другому, то есть мы не стали с ними равняться в этом отношении. Поэтому тут тоже получается, что вот отношение потери, оно не совсем в, как бы получается от этого в нашу пользу. Ну, еще тут один такой момент, который, наверное, как в заключение бы отметил. Когда вот у нас вот там бьют себе пятками в грудь, что вот, а, дескать, а вот мы столько времени там не могли посчитать эти потери, да у нас там, наверное, они посчитаны неправильно, да, там вы все врете. Вот, да, у нас вот это подсчеты комиссии Кривошеева, они несовершенны. И, кстати говоря, я в свое время, лет так 10 назад, общался даже лично с Кривошеевым. Он мне тогда жаловался, что в тот момент его, как бы даже его самого не пускали к тем архивным документам, которые он смотрел, вот это Горбачевское время. Ну, сейчас, правда, это вроде с этим стало получше, то есть сейчас там идет рассекречивание документов Министерства обороны. Но, конечно, по большому счету, нужно было бы провести такое исследование более тщательное. То есть там составить таблицы, значит, оцифровать все это, выложить там открытый доступ, а потом уже посчитать и все аккуратно, все как-то скорректировать. Но, тем не менее, у немцев нету и того. То есть в современной Германии, в общем-то, до сих пор таких работ аналогично Кривошеевской не проведено.
А вот сразу вопрос. Вот у нас компьютеризация, вот у нас возможность все там вообще заколотить в таблице, и Excel нам все сложит, умножит, подытожит и выдаст. А вы как думаете, если наступит час просветления и реальные цифры откроются, получится из наших 20 миллионов грубых, получится 42 или уточнится на какие-то сотни тысяч? Какую непонятную сторону?
42 не получится никак. Значит, тут я могу сказать даже просто какой момент, что когда вот я учился, все-таки учился еще в советское время, у нас преподаватели, причем по разным предметам, очень часто рекомендовали, как говорится, включать мозги и, как у нас там выражались, там это, чтобы представлять физический смысл тех цифр или там вещей, которые, значит, вы, которыми оперируете. Вот если брать наши потери, то, опять же, еще где-то 80-е годы, еще, по-моему, там, будучи студентом, я как-то вот решил так вот, тоже так вот примерно сделать прикидку, а сколько вообще мы могли потерять Великую Отечественную? Потому что тогда все-таки потери армии у нас не оглашались, то есть у нас оглашалось вот это 20 миллионов общей потери. Я прикинул так, что, как известно, у нас население на начало войны где-то примерно там 190 миллионов плюс там с чем-то. Опять же, как известно из демографии, что такое, при достаточно такой тотальной мобилизации можно призвать все-таки не больше, чем 1/6 часть от общего населения. То есть это получается где-то там, ну, 30 миллионов, там, ну, может быть, с небольшим. Mm-hmm. Опять же, известно, что на момент окончания Второй мировой войны наши вооруженные силы насчитывали где-то примерно 12 миллионов. Mm-hmm. Кстати говоря, вот эта цифра, она была и в застойное время, в общем-то, известна и не скрывалась. Отсюда что получается? Где-то там, если там 30 с небольшим минус 12, которые заведомо живы, это где-то получается 20 миллионов зазора. Но при этом не может быть, чтобы их всех убили. Потому что так все-таки не бывает. То есть это должно быть какой-то примерно паритет там по убитым и раненым. А может быть даже наоборот, и раненых бывает и больше, чем убитых. Значит, получается примерно так, грубые прикидки, что вот где-то 10 миллионов мы могли потерять именно как убитые в рядах вооруженных сил. Ну и как выяснилось, что на документальной основе, в общем-то, примерно столько же и насчитали. Угу. Может быть, это будет скорректировано, даже, скорее всего, будет скорректировано, потому что все-таки здесь, как сказать, тут подсчет все-таки был не очень аккуратный, наверное, скорее всего. И опять же, в общем-то, даже, грубо говоря, тот же Excel бы не помешал.
Да.
Хотя, опять же, с другой стороны, когда я смотрел данные по отчетам нашего ГУЛАГа, там тоже огромные простыни, я их там переписывал. Так вот, значит, там, в общем-то, как правило, у них там все сходилось. Угу. Даже без Excel, то есть они умели суммировать. Хотя иногда ошибки бывают, там арифметические, небольшие. Вот, так, в общем-то, и здесь, в принципе, ну, естественно, что такую работу провести бы было бы очень неплохо. И тем более, что, в общем-то, все возможности для этого есть. А даже если, там, например, брать такой контингент, как наше, командное начальствующий состав, то есть то, что называется потом, то, что потом было названо офицерами, то их, в общем-то, можно даже и персонально, в общем-то, всех перечислить, тех, кто погиб, потому что на них есть личные дела, которые хранятся в Министерстве обороны. Точнее, уже сейчас в Центральном архиве Министерства обороны. Хотя, опять же, у нас почему-то сейчас особо такие одаренные наши начальники что-то там ставят там палки в колеса, расновываясь то, что это будет разглашение персональных данных.
Ну,
хотя, в общем-то, отчасти да, но все-таки времени прошло уже много, и, в общем-то, как бы, скорее всего, это все-таки пошло бы, ну, что называется...
В целом, можно договориться до того, что раскопки границы Тутанхамона – это тоже вторжение в его частную жизнь, вообще не смейте трогать, глупость какая-то.
Ну, безусловно. Вот. И, опять же, еще вот когда у нас там говорят, что, дескать, вот у нас там картотека есть вот этих самых, составленная там, значит, поименная, ну, вот в рамках вот этого самого БД-мемориал, значит, то, что сейчас в интернете доступно, что там где-то, дескать, там у вас не 8, не 9 миллионов, а где-то, по-моему, там 14 миллионов, что ли, карточек. Но там надо понимать, что эти карточки, они зачастую просто дублируются, во-первых. То есть там один и тот же человек может быть по много раз.
Угу.
Во-вторых, там есть люди, которые, в общем-то, остались живы, ну, скажем, числился пропавшим без вести или даже погибшим,
нашелся,
а потом нашелся, да. Так что это, в общем-то, тоже это ничего не опровергает, это просто, скажем так, еще один инструмент исследования. Каковое, в общем-то, исследование обязательно нужно проводить, но, что называется, без фанатизма, то есть не надо при этом считать, что у нас там, значит, нам все врали, вот сейчас мы откроем страшную правду. По большому счету, наши потери уже подсчитаны, то есть это оценки достаточно достоверные, но их можно уточнить. И, пожалуй, и нужно уточнить, потому что все-таки такое событие, оно заслуживает того, чтобы его как бы нормально и корректно изучили.
Ну, мне кажется, вот там создание базы данных про подвиг народа, где там выложены и подвиги всякие, масса документов разнообразных, мне кажется, надо только усиливать и углублять. Ничего, по-моему, порочного в этом нет, как раз наоборот, понять, что произошло, как произошло, почему произошло. Мне не кажется, что откроются, отверзнутся какие-то бездны. Потому что, как уже неоднократно по ходу наших роликов говорили, за что не возьмись, вот что не скажут, за что не возьмись, кругом ложь, кругом вранье, кругом попытки обмануть. Зачем? Ну зачем вы врете? И вот эти вот, а мы не откроем это, а мы не откроем то, а что вы не откроете-то? Поделитесь, пожалуйста, что же вы не откроете? Неужели там выяснится что-то такое, что сотрясет основы мироздания? А я не сомневаюсь, что да, выяснится, как раз сотрясая основу мироздания, что вы врали все от начала до конца, всю перестройку врали бесстыдно, за что не возьмись, вот вам, пожалуйста, ну, 42 миллиона, да. И Жириновский заверещал тут же, да-да-да, вы посмотрите, свежие цифры вскрылись. Как такое вообще может быть? Как вы на государственном уровне подобную ложь и чушь можете распространять? Ой, спасибо, Игорь Васильевич. Будем надеяться, что дальше станет понятнее. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.